Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 19 февраля 1954 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Говорили, что это подарок Никиты Сергеевича Хрущева киевской партийной верхушке по случаю 300-летия воссоединения Украины с Россией. Тем более, что Хрущев и сам не так давно занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Украины. Но, конечно, Хрущева тогда все хвалили, ругать за волюнтаризм его станут позднее. Председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР Отто Куусинен сказал: «Такой великий народ, как русский, без всяких колебаний великодушно передал другому братскому народу одну из своих областей». А его коллега с Украины Демьян Коротченко назвал передачу Крыма замечательным актом братской помощи. Впрочем, передача какой-либо территории или региона из состава одной республики в другую во времена СССР был чистой воды формальностью. Однако советские власти всегда стремились подвести под свои решения какой-нибудь весомый базис. 300 лет воссоединения – это, конечно, хорошо, но главное в другом. В Крыму, по мнению властей, была тяжелая экономическая ситуация, вызванная послевоенной разрухой и нехваткой рабочей силы. И вот Москва и просит украинских товарищей помочь полуострову справиться со своим бедственным положением. Ну, чем не аргумент? Хотя потом, конечно, появились данные о том, что к моменту передачи Киеву экономика Крыма достигла довоенного уровня, а в ряде отраслей промышленности даже превзошла. Но эти факты станут достоянием общественности потом, когда все уже решили политики, а не доводы здравого смысла. Кстати, численность русских в Крыму всегда превышала половину от всего населения. Но политиков это тоже никак не интересовало. И еще. А о Севастополе, городе русских моряков. Его вообще не передавали никакой Украинской ССР. В 1948 году Севастополь был выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с подчинением РСФСР. Этот указ никто и никогда не отменял. 19 февраля 1651 года Церковный собор утвердил единогласное чтение, единогласие. Это стало началом церковной реформы патриарха Никона. Она проводилась с благими намерениями сделать обряды и службы одинаковыми с греческими, ввести единообразие. Однако Никоновская реформа породила раскол в русской церкви и не была принята многими верующими. Во-первых, реформа проводилась насильственно. Изымались и уничтожались святыни и старинные книги, которые были почитаемы духовенством и прихожанами с древних времен. У многих даже появилось убеждение, что им навязывается какая-то другая, неправославная вера. Во-вторых, образовательный уровень многих церковников, особенно в провинции, не позволял им внятно объяснить суть реформы своей пастве. В-третьих, редактирование текстов Священного Писания и богослужебных книг привело к серьезным изменениям. Было внесено также множество других новаций. Например, имя Иисус стало писаться и произноситься как Иисус. В-четвертых, древнее двуперстное знамение заменено на троеперстие. У противников реформ это вызвало больше всего нареканий. Говорили, что крестное знамение, совершаемое новым способом, это неуважение Господу, ведь из трех пальцев получается кукиш Богу. Насчет кукиша сказать ничего не могу, но двоеперстие появилось на Руси со времен крещения, а переходить на троеперстие греки начали лишь с середины 13 века. В этой реформе, конечно, было много ошибок. Никон, например, полагал, что таким образом он приближает Россию к традициям Византии. Но Византии-то к тому времени уже давным-давно не существовало. Екатерина II так писала о патриархии: «Никон – личность, возбуждающая во мне отвращение. Никон пытался подчинить себе и государя. Он хотел сделаться папой. Никон внес смуту и разделение в отечественную, мирную, до него и целостно единую церковь. В 1666 году Никон был лишен сана патриарха, стал простым монахом и впоследствии был погребен в основанном им Ново-Иерусалимском монастыре. Когда в 2013 году гробница патриарха Никона была вскрыта археологами, саркофаг оказался пустым. В феврале 1948 года по Европе отправился бродить призрак коммунизма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест коммунистической партии. «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией». И далее всем знакомый боевой клич. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но нас, конечно, больше интересует вопрос, почему коммунизм укоренился именно в России, а по Европе прошелся лишь странником, горемычным бродягой. Ему везде говорили: пустили на ночлег, обогрели, накормили, а теперь пора и честь знать. А в России встречали с распростертыми объятиями. Добро пожаловать, оставайтесь жить у нас. Почему именно у нас? Вопрос, на который уже даны тысячи взаимоисключающих ответов, мнений и теорий. Это означает лишь одно – ответа нет. Конечно, идея всеобщего счастья, она понятна, в ней много от христианского учения и проповеди подвижников церкви. Можно сказать, что манифест коммунистической партии хотел воплотить их мечту в жизнь. Удалось? Не очень. Но есть и реализованные многими странами цели, поставленные манифестом. Например, бесплатное образование, запрет детского труда, прогрессивная система налогов и так далее. Да и идея глобализации тоже подхвачена. Только вместо пролетариев объединяются политические и финансовые элиты. А тезис о необходимости уничтожения государства, которое, по мнению Маркса и Энгельса, является инструментом насилия в руках правящего класса, плавно перетекает в современную идею мондиализма, создания мирового правительства. Труды марксистов даже включены в проект ЮНЕСКО «Память мира» с формулировкой: «Манифест коммунистической партии и капитал являются двумя из наиболее важных публикаций XIX века, весьма влиятельные и по сей день». 19 февраля 1876 года родился Константин Бранкузи, французский скульптор румынского происхождения, один из главных основателей стиля абстрактной скульптуры. Его влияние на современную скульптуру можно сравнить лишь с воздействием Пабло Пикассо на модернистскую живопись. Это сейчас скульптора-француза называют «наш Бранкузи», точно так же, как и в Соединенных Штатах его считают 100% американцем. Он жил в Париже и Нью-Йорке, его скульптуры есть во многих национальных галереях и в крупных частных собраниях. А добился всемирного признания Бранкузи далеко не сразу. Он привлекался судами за морализм, и всю жизнь его обвиняли в оскорблении вкусов. В 20-е годы 20 века его скульптуры не хотели пропускать через американскую таможню. Чиновники заявили, что прославленная ныне птица в космосе – это металлический инструмент непонятного предназначения, за ввоз которого в Америку полагается платить пошлину. А портрет княгини Бибеску вообще был арестован французскими властями. Издалека бюст молодой женщины по форме напоминал мужской фаллос, и в итоге Бранкузи подвергся судебному преследованию за аморальность. Еще одна известная работа скульптора «Поцелуй» связана с Россией. Она установлена на Монпарнасском кладбище на могиле русской студентки Татьяны Рашевской, которая покончила с собой из-за любви к молодому врачу-румыну, соотечественнику Бранкузи.